«За строчкой архивной». Этот цикл посвящается 75-летию Нюрнбергского процесса. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В предыдущих выпусках нашей программы о Международном военном трибунале мы говорили о том, кто участвовал в Нюрнбергском суде и как работали на нем переводчики. Сегодня мы расскажем, как охранялся Дворец правосудия, где проходил Международный суд, и как в него могли пройти участники судебного заседания и приглашенные гости.
Прежде всего, надо сказать, что охрана была строжайшая. Перед зданием Дворца правосудия, где проходил судебный процесс, безраздельно властвовала американская военная полиция. Чтобы пройти в зал заседания, следовало предъявить специальные пропуска.
Пропуска и другие подлинные документы сегодня можно увидеть в Музее истории Нюрнбергского процесса. Он размещается на верхних этажах сохранившегося в Нюрнберге Дворца правосудия. Когда в этом здании не проводится слушание городского суда, можно заглянуть в знаменитый зал 600, где проходили заседания Международного военного трибунала.
Атмосферу, царившую тогда в зале 600, лучше всего передают не многостраничные стенографические отчеты, а журналистские очерки, написанные в 1945-м по горячим следам. Послушайте, о чем, например, так взволнованно писал из Нюрнберга корреспондент советской газеты «Правда» Борис Полевой. Сегодня заседание было сравнительно спокойным. Помощник американского главного обвинителя Роберта Джексона читал документы, рассказывающие о судьбе миллионов людей, насильственно согнанных в Германию из оккупированных стран на работы, о рабах гитлеровского рейха, трудившихся на его заводах и полях и лишенных всех человеческих прав, низведенных до положения рабочего скота. Точной цифры не называлось, говорилось о миллионах. А для меня все эти огромные человеческие массы как бы соединялись в одном образе миловидной русской девушки Марии, с которой я разговаривал в августе 1943 года в городе Харькове, только что освобожденном. Марии тогда минуло 19 лет, с виду ей можно было дать 40. Сквозь темные волосы пробивалась седина, губы были иссечены мелкими морщинами и втянуты, как у старухи, а на лице все время дергался какой-то мускул. И вот сегодня она как бы незримо вошла в этот зал и встала за спиной американского обвинителя, ровным голосом читавшего документы, взывавшие о возмездии.
По словам Бориса Полевого, эсэсовцы схватили Марию на улице во время облавы с такими же, как она, харьковчанками и бросили в товарный вагон и 10 дней везли в закрытом вагоне, где девушки буквально задыхались в жаре и зловонии. Потом была тяжелая работа на полях большого поместья под присмотром злобных женщин с хлыстами, неизменный суп из брюквы и телесные наказания за нарушение правил. Каким-то чудом Мария вырвалась из рабства, и, казалось бы, все страшное позади. Она уже находилась в освобожденном Харькове, вот только лицо ее непрерывно дергалось, а сама она боязливо озиралась. Борис Полевой, журналист.
В моих наушниках по-прежнему звучал раскатистый баритон представителей американского обвинения. Один за другим, настоящий перед ним пюпитр, ложились документы о рабском труде людей, угнанных нацистами в Германию. А я все это время смотрел, то вглядывался в породистую физиономию Альфреда Розенберга, имперского министра по делам оккупированных территорий, то на Фрица Заукеля, генерального уполномоченного по использованию рабочей силы, круглая голова которого, как дыня, лежала на барьере, на этих двух злодеев, искалечивших жизнь Марии, чей голос как будто шептал мне в ухо, есть ли правда на земле? Неужели они, эти? Мария замялась, как бы стараясь найти в человеческом лексиконе точное слово, которое бы с достаточной силой охарактеризовало мучивших ее нацистов. Старалась и не нашла. Неужели они, все эти, не ответят за меня? За всех нас. И вот свершилось. Сбылась мечта молодой девушки со старческим лицом. Вот они, на скамье подсудимых. Те, кто лишил ее молодости. Кто пытался миллионы людей славянского происхождения превратить в бессловесный рабочий скот. отнять у них все, чем их наделила природа, что делает человека человеком. А теперь суду народов предстоит доказать, есть ли на земле эта правда, и утвердить эту правду на скрижалях новых международных законов. Как это выйдет, посмотрим. Процесс еще только начинается, но уже и сейчас. И Розенберг, и Заукель, и Геринг, и сухой, будто окаменевший фельдмаршал Вильгельм Кейтель, все эти бандиты, долгое время игравшие роль государственных деятелей и полководцев, все они слушают бесконечный перечень людей, которых они погубили на нацистской каторге.
За строчкой архивной.
История знает немало примеров жестокости и бесчеловечности. Но никогда еще не совершались такие зверства и злодеяния и в таких масштабах, какие творили гитлеровцы. Оккупанты взяли курс на ликвидацию национальной самобытности, подрыв высокоразвитых и жизнеспособных наций Европы, имевших давние и богатые традиции на ликвидацию национальных языков. Принудительная германизация, по мнению нацистов, в итоге должна была привести к смерти наций. В отношении негерманских народов – французов, итальянцев, греков и других – проводилась политика их биологического ослабления. Так называемый план Ост, обширная программа закрепления господства Германского рейха в Восточной Европе, предусматривал принудительное выселение с территории Польши и оккупированных областей СССР до 75-85% населения и размещение его в Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Южной Америке. Гиммлер на совещании эсэсовских главарей в начале 1941 года заявил, что целью похода на восток является уничтожение 30 миллионов человек. Лев Смирнов, помощник главного обвинителя от СССР.
Господа судьи, моя задача состоит в том, чтобы предъявить вам письменные документы и иные судебные доказательства, свидетельствующие о совершении гитлеровскими заговорщиками тягчайших преступлений в отношении мирного населения временно оккупированных районов Советского Союза, Югославии, Польши и Чехословакии. Количество подобных доказательств, находившихся в распоряжении советского обвинения, было необычайно велико. Приведем только некоторые из них, относящиеся к преступлениям, совершенным на территории Яновского лагеря в Львовской области. Так, в 1943 году, в день рождения Гитлера, ему исполнилось 54 года, комендант Яновского лагеря, оберштурмфюрер Вильгаус, отсчитал из числа заключенных 54 человека и лично расстрелял их. При лагере для заключенных была организована больница. Немецкие палачи Брамбауэр и Бирман каждого 1 и 15 числа проводили проверку больных. И если устанавливали, что среди них имеются такие больные, которые находятся в больнице более 2 недель, то тут же их расстреливали. При каждой такой проверке расстреливались от 6 до 10 человек. Пытки, истязания и расстрел немцы производили под музыку. Для этой цели они организовали специальный оркестр из заключенных. Оркестром заставили руководить профессора Штрикса и известного дирижера Мунда. Композиторам немцы предложили сочинить особую мелодию, которую назвали «Танго смерти». Незадолго до ликвидации лагеря немцы расстреляли всех оркестрантов. Членам суда были представлены фотодокументы, снимки этого оркестра смерти.
Лев Смирнов, помощник главного обвинителя от СССР.
То, что происходило в Яновском лагере, отнюдь не являлось чем-то исключительным. Точно так же вела себя немецко-фашистская администрация всех концентрационных лагерей, размещенных на территории временно оккупированных областей Советского Союза, Польши, Югославии и других стран Восточной Европы.
За строчкой архивной.
А как на эти и другие неопровержимые доказательства реагировали главные виновники массового истребления узников нацистских лагерей? Вот что писал по этому поводу советский писатель Илья Эренбург.
Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану, не хотел смотреть. Другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел. Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было 3,5 миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось 100 тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой, понял, что его ждет. Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного, и у него ослабела память. Но, в общем, он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона. Я таких видел не раз. На все отвечал, как рядовой вермахта. Выполнял приказ. А когда огласили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами. Это досадное недоразумение. Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гиммлера, говорил, что занимался исключительно переселением. Я был всего-навсего административным карликом. Я глядел на него, когда читали его донесение о ликвидации Варшавского гетто. Он сказал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом, а канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затоплены водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул, что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь. Я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знатоком считал себя Альфред Розенберг. Он собирал редкие русские книги, был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезговал и мелочами. Отдал, например, приказ за 3 часа или 2 до акции, так назывались массовые убийства, вырывать у евреев золотые зубы.
За строчкой архивной.
Интересно, что не только писатели внимательно изучали лица обвиняемых. Оказалось, что и высокопоставленные персоны, сидящие на скамье подсудимых, проявляли интерес к писателям. Вот какой эпизод в этой связи поведал в своих мемуарах советский юрист Аркадий Полторак.
«Однажды утром я вошел в зал суда вместе с Львом Шейниным. Ввели фон Папена. Я заметил, как он вдруг остановился, встретившись взглядом с моим собеседником. Лев Романович тоже всматривался в Папена с каким-то особым выражением. Когда этот зрительный поединок кончился, и Папен сел на свое место, а мы с Львом Романовичем вышли в коридор, мне, естественно, захотелось узнать, чем обусловлен их взаимный повышенный интерес друг к другу». «Ничего особенного», — усмехнулся Шейнин. «Просто мы старые знакомые». И он рассказал мне, как в 1942 году был командирован советским правительством в Турцию в связи с делом о покушении на Папена. По этому делу без всяких оснований привлекались к суду советские граждане Павлов и Корнилов. Льву Романовичу предстояло возглавить их защиту, но перед тем турецкая МИД устроила хитрую шутку. Шейнина пригласили вместе с нашим тогдашним послом в Анкаре Виноградовым на спортивный праздник и усадили их рядом с Папеном. Там-то и состоялось первое знакомство нацистского дипломата и разведчика с видным советским следователем и литератором. А теперь вот, в Нюрнберге, они встретились вновь, и Папен, конечно, узнал Шейнина.
Продолжение следует.